Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя, правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Семнадцать часов семь минут в эфире программа «Своя правда», у микрофона Владимир Карпов. И сегодня в рамках «Своей правды» попытаемся разобраться в том, что произошло в Ярославской колонии. Я напомню, там уже идет череда задержаний, связанных с пытками, которые произошли еще в прошлом году. И сегодня с нами Антон Цветков, председатель экспертного совета по взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами, член общественного совета ФСИН России. Здравствуйте, Антон Владимирович.
Здравствуйте.
С нами сегодня Алексей Федяров, руководитель юридического департамента правозащитного движения «Русь сидящая». Здравствуйте, Алексей Владимирович.
Здравствуйте.
Так что это, единичный случай или системная проблема? Начнем с заявления позиции. Первый будет Антон Цветков. Антон Владимирович, пожалуйста.
К сожалению, такие случаи есть. Очевидно, что их становится все меньше и меньше благодаря четкой последовательности позиции и работе руководства ФСИН России. Говорить о том, что это система, я бы не стал, но и говорить о том, что это единичный случай, который вот только вот он есть и больше нигде такого нет, я бы тоже не стал. Знаю только одно, что все силы и средства руководства ФСИНа, как на федеральном, так и региональном уровне, направлены на то, чтобы свести эти случаи полностью к отсутствию. Но, к сожалению, как вы видите, не всегда срабатывает эта система, и важно, что это стало ЧП. То есть, если раньше, как мы помним, еще где-то, наверное, лет 10 назад, такие случаи мы видели достаточно часто, в тех же самых в интернете или еще что-то, то такие случаи в настоящий момент становятся ЧП. И я хочу сказать, что обсуждал это и с руководством ФСИНа, и самым должным образом, я считаю, будет проведена проверка, сделаны соответствующие выводы не только на территории этого региона, но и на территории всей страны. И отдельно хочу сказать, что правозащитное сообщество не должно снимать с себя ответственность за происходящее. У нас, как вы знаете, в каждом регионе есть общественно-наблюдательные комиссии. И не меньше вопросов у нас не только к руководству ФСИНа Ярославской области, но и к общественно-наблюдательной комиссии этого региона.
Это Антон Цветков, председатель экспертного совета по взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами, член общественного совета ФСИН России. Но сейчас слово Алексею Федярову. Алексей Владимирович, пожалуйста.
Эти случаи стали системой, их становится из года в год все больше. И ЧП стало не то, что это произошло, ЧП для ФСИН стало то, что это вышло в интернет. То, что это видео попало вообще в сеть и его увидели. Если бы руководство ФСИН, как федерального, так и областного, хоть более или менее как-то минимально заботилось о том, чтобы этих случаев не было, то, соответственно, когда вот это видео из регистратора сотрудника попало бы им, то были бы приняты меры. Люди были бы как минимум уволены. Но это видео имелось, это видео видел следователь. Следователь отказал возбуждение уголовного дела, видя это видео. Все были опрошены, все сотрудники ФСИН, которые там были, руководству ГУФСИН по области было это известно. И у нас тоже не меньше вопросов к ОНК, потому что ОНК перестала быть правозащитной структурой. И когда Антон Владимирович говорит о том, что у него вопросы к правозащитным структурам, то ОНК он пусть туда не включает. За редким-редким исключением люди, которые работают в ОНК, это не правозащитники.
Это Алексей Федяров, руководитель юридического департамента правозащитного движения «Русь сидящая». Сразу обращаю внимание на некое противоречие. Антон Владимирович говорит, что таких случаев становится меньше, и то, что об этом стало известно, это уже ЧП, а раньше это было бы как очередной рассмотренный случай. Алексей Федяров говорит о том, что таких случаев становится больше. Просто откуда вы берете оценки, Антон Владимирович?
Ну, во-первых, я общаюсь со многими регионами, с теми людьми, которые входят в общественные наблюдательные комиссии, и поддерживаю контакт с теми людьми, которые эффективно там работают. Это первое.
Второе, у вас у самого же возникли вопросы к ОНК, например, в Ярославской области. Куда и обращались, только, жаловались,
и никакой реакции. В Ярославской области есть еще ряд других ОНК и ряд других членов ОНК. Если мы с вами заговорили про ОНК, я вам скажу так. У нас, во-первых, не во всех регионах есть полный комплект членов ОНК. Во-вторых, к сожалению, та норма закона, которая запрещает конкретным людям входить в ОНК более 3 лет подряд, привела к тому, что очень много опытных людей, к сожалению, по формальным признакам не смогли туда войти. Это общая позиция. Следующее. К сожалению, давайте, если говорить так, вот есть люди, которые внутри комиссии. Им государство дало огромные полномочия для того, чтобы проверять. Но процентов, это, кстати, не только там, в общественных советах, во многих похожая ситуация, процентов 30 только из них работают, это в лучшем случае. Процентов 40-50 – это те люди, которые формально числятся и ничего не делают, это практически во всех комиссиях в стране, никуда от этого не уйдешь.
И при этом их данным вы доверяете?
Нет, нигде. Я сказал, я держу связь с эффективными членами ОНК, которые реально работают. Я держу связь с уполномоченным по правам человека в регионах, с Советом по правам человека, с членами общественных палат, с депутатами государства, то есть теми людьми, которые этим реально занимаются, с реальными правозащитными организациями, да. И так вот я сказал, смотрите, то есть есть процентов 20-30, которые реально работают, процентов 40-50, которые не работают, и остальная часть эпизодически, она что-то куда-то ходит, куда-то не ходит. И самое важное, основная проблема заключается в следующем, что часто даже когда что-то выявят, в лучшем случае сказали руководителю колонии или изолятора, да, сделали ему замечание.
Тот скажет, да-да-да, мы примем меры.
У себя там в прессе пообсуждали в региональной. Но системно довести информацию до руководства ФСИНа России и, например, той же самой прокуратуры, я считаю, вот мое глубокое убеждение, главная правозащитная организация в нашей стране – это все-таки прокуратура и генеральная прокуратура. Я бы не стал вот все-таки так говорить, это не только моя позиция, что таких случаев увеличилось. Просто мы чаще, может быть, их видим, ведь руководство ФСИНа пошло на беспрецедентный шаг и практически, вы знаете, всех сотрудников обеспечило персонально носимые видеорегистраторы.
Благодаря которым мы и увидели это видео. Такому
они как раз выявляют, это раз. И давайте четко говорить, я бы делил руководство ФСИНа России и руководство регионального ФСИНа. Не было ни одного еще случая, где были вот такие факты, там, видео или конкретно очевидные факты, где было видно нарушение нормы правил со стороны сотрудников, чтобы их не выгнали или не возбудили уголовное дело, когда эта информация доходит до руководства ФСИНа России. В регионах, действительно, в ряде регионов до сих пор скрывают.
Это Антон Цветков, Алексей Федяров.
Как раз тот случай, когда я с оппонентом соглашусь во многом. Действительно, ОНК структура неэффективна, действительно, большинство членов ОНК не работают, но это как раз-таки не вина общества, не вина правозащитников. Это последствия чистки ОНК, которая идет уже не первый год. Действительно, проблема в том, что нельзя, что после того, как истекает срок работы ОНК, нужно набирать других людей. Но не мы устанавливали эти правила установило государство. И оно сейчас мучается, не знает, если вообще мучается, кого туда дальше ставить, назначать. И в итоге, кто сейчас в ОНК? В ОНК люди абсолютно подконтрольные системе ФСИН. Большинство этих людей подконтрольной системе ФСИН. И они, соответственно, и работают.
Вы стали бы разделять руководство ФСИН России и руководство ФСИН в регионах?
Вы знаете, это была бы изумительная позиция для меня. Я бы сказал так. Вы посмотрите, руководство ФСИН устроено так, что федеральный ФСИН не знает, что делает ГУФСИН внизу. Вы понимаете, о чем сейчас говорит Антон Владимирович? О том, что система устроена так, что иерархическая структура, строго иерархическая структура, федеральная, не простроила внутри себя систему информационной обеспеченности, не простроила контроль. Не простроила собственную безопасность. Но это не так. Это не так. Но вот этот же вот случай, который яркий, который вот ярославский, да, он не единственный, далеко-далеко не единственный. Но тем не менее, вот возьмем его, потому что он сейчас вышел в свет. Ну как руководство ФСИН России не знает о том, что 18 человек, 18, причем из разных служб, там и оперативные службы, и безопасники, и отдел воспитательной работы, начальник отряда, в колонии избивают человека, И руководство СИН России не знает о том, что делала группа сообщества, можно сказать, из 18 человек.
А как они могут узнать, если им об этом никто не рассказывает?
А для чего у них служба собственной безопасности? Для чего у них главное оперативное управление?
Для чего у них складной контроль? Свои данные черпаете?
Мы свои данные черпаем, во-первых, из статистики Генеральной прокуратуры, можно посмотреть на ее сайте.
Из главной правозащитной организации, как утверждает Антон
Цветков. Об этом сейчас отдельно, да. И мы берем данные из официальных источников. Количество уголовных дел как в отношении сотрудников МВД, так и в отношении сотрудников СИН ежегодно растет.
А что в этом плохого?
Так это к тому, что количество случаев увеличивается?
Нет, неправда. Увеличивается выявляемость. Есть большая разница, да? То есть то количество случаев, которое было безнаказанным, да, оно сейчас уменьшается. И количество уголовных дел, и количество отстраненных сотрудников, оно как раз, или уволенных, выгнанных, оно как раз говорит о том, что большинство случаев, не все, вот на 100%, конечно, никто еще не добился, да, но они не остаются безнаказанными. И, извините, самое важное, еще раз обращаю внимание, что посмотрите, сколько за это время руководство ФСИН России, вот это новое руководство, да, выгнали людей. Сколько вместе с ФСБ, со Следственным комитетом, с прокуратурой посадили этих людей. Но есть еще другая проблема. А где брать новых? Это отдельный вопрос. Я думаю, надо сегодня о нем поговорить. Ведь те заработные платы, которые сейчас существуют, да, в системе службы исполнения наказания, они строго приводят к тому, что идет огромный отток профессионалов, люди просто не хотят работать, и нет никакой мотивации прихода новых профессиональных кадров. Поэтому руководство ФСИН России, конечно, мне было проще поговорить с ними и сказать, слушайте, вот у вас здесь плохо, здесь плохо, здесь плохо. Но в тех условиях, которые сейчас существуют, они делают все, что от них зависит. И я призываю все правозащитные организации, коллеги, мы много раз уже об этом говорили, когда вы видите факты, вы видите, проводится проверка не на должном уровне, да, или там, не знаю, следователь, вы видите, состав есть, а он не возбуждает, доводите информацию оперативно до руководства того ведомства, в отношении сотрудников которого проходит проверка, и в отношении Генеральной прокуратуры и ФСБ. То есть это два основных органа, которые Генеральная прокуратура, ФСБ, можно еще Следственный комитет, опять же, да, конечно, не всегда так же принципиально работают люди внизу, как наверху. Мы что можем говорить? Что наверху тоже все идеально работают? Тоже не все идеально работают. И там проблема существует. Но доведение информации сразу до нескольких ведомств, например, да, причем информация задокументирована, да, со свидетельскими показаниями, она приводит к тому, что нам проще совместными усилиями с этим бороться.
Я просто обращаю внимание на следующую деталь. Если разбирать ярославский случай, то картина-то вырисовывается не очень красивая, ну, потому что действительно об этом случае знали, по этому случаю проводилась проверка.
Знали на уровне региона, действительно.
Видеоматериалы отсматривал следователь. Ну, казалось бы,
Следственного комитета.
Казалось бы, постучались.
Ну, то есть другого ведомства совершенно, да, то есть не ФСИНа.
Да, да, казалось бы, постучались во все возможные двери, и ничего. УНК знали.
То, о чем я говорю, да, на федеральный уровень, если мы видим, не срабатывает в регионе, в обязательном порядке срочно выносить на федеральный уровень.
Даже адвокат вынужден уехать из России, потому что ему поступают угрозы.
Это отдельный случай. Я считаю, что надо, конечно, посмотреть, что за угроза в данном случае, но защита прав заявителей и потерпевших у нас на крайне слабом уровне. Не только заявителя, но и потерпевших. То есть тех людей, которые не просто заявитель, как свидетель или как адвокат, да, а которые потерпели определенные, ну, я не знаю, там, тяжкие телесные там, или еще другие физическое насилие со стороны негодяев. Но у нас, давайте вдумаемся, человек, который кого-то изнасиловал, кого-то убил, государство дает ему адвоката. Да? Бесплатного адвоката. А люди, которых изнасиловали, да? Родственников которых убили, не знаю, кому проломили голову, у нас государство не обеспечивает зачастую должной юридической защитой.
Здравствуйте, это же следователь.
Алексей Федяров.
Это не следователь.
Во-первых, по поводу защиты. Есть сторона защиты в уголовном процессе, есть сторона обвинения. Потерпевший – это сторона обвинения. У него есть следователь, у него есть прокурор. Что касается вот этой вот риторики лукавой, я как будто вернулся в коллегии прокуратуры МВД. Становится больше дел уголовных в отношении сотрудников СИН и полицейских, значит, увеличилась выявляемость. Становится меньше, значит, их стало меньше. Это игра со статистикой, которую я проходил много-много раз. Это абсолютно не так. Уголовные дела в отношении сотрудников СИНа, в отношении сотрудников полиции возбуждаются в исключительных случаях, когда невозможно отказать в возбуждении уголовного дела. Мы сотни материалов и сотни уголовных дел изучаем. Я вам примеров могу привести, никуда не заглядывая, массы, но это просто формат другой. А что касается прокуратуры как правозащитной организации главной, а что может прокуратура в уголовном процессе? Что она сейчас может с 2007 года? Дать указания следователю не может. Возбудить уголовное дело не может.
Проверить законность действий может.
Проверить законность действий, да, и что она может сделать потом со своими сведениями, которыми выявила в ходе проверки? Написать следователю письмо: дорогой следователь, возбуди, пожалуйста, дело. А он не возбуждает. Что такое прокуратура сейчас? Может быть, да, у нее есть полномочия по проверке, а по принятию мер полномочий нет. Что касается выведения каждого такого дела на федеральный уровень, ну, во-первых, выводим на федеральный уровень, постоянно пишем, постоянно все спускается вниз в регионы, и для того, чтобы рассмотрели в руководстве в СИН или, не к ночи будет сказано, в руководстве Следственного комитета, чтобы дал ответ кто-то из руководителей Следственного комитета или Генеральной прокуратуры, для этого нужно пройти минимум 5, 6, 7 инстанций, и для этого нужно 1,5-2 года для того, чтобы добиться ответа от федеральных структур. И это знают все, кто с этим связан.
Я просто пытаюсь понять, тот алгоритм, который описывает Антон
Владимирович, алгоритм,
он работает или нет?
Абсолютно нет, конечно
же
нет.
Вы сами говорите, что для того, чтобы, нужно пройти кучу инстанций, но в любом случае, если ты прошел, тогда...
Тогда получаешь ответ о том, что у тебя внизу отменено решение нижестоящего органа, и материал направлен на дополнительную проверку. Понимаете? Не решилась проблема, а просто провели дополнительную проверку. И дополнительных проверок проводят, бывает, по 10, по 15 раз,
но я
по 6, по 7 лет.
Конкретный приведу.
Сейчас, подождите, Антон Владимирович, можете завершить свою мысль, да.
По 6, по 7 лет люди добиваются того, чтобы возбуждено все-таки было уголовное дело, когда, скажем, было принято на низовом уровне решение об отказе возбуждения уголовного дела. Вы думаете, это ярославское дело, если бы не появилось видео, возбудили бы? Никогда в жизни. Никогда в жизни.
Это Алексей Федяров, сейчас Антон Цветков.
Смотрите, первое. Никто, я думаю, здесь, в этой студии, да и в целом в стране, не идеализирует нашу правоохранительную систему. Огромное количество проблем. Но говорить о том, что дела просто не возбуждаются, я бы не стал. Потому что есть и обратная тенденция. С одной стороны, где-то дела не возбуждаются, где есть состав. А с другой стороны, где нет состава, дела возбуждаются. Эта же проблема тоже существует. Проблема существует необоснованного ведения уголовных дел как в отношении простых гражданских граждан, так и в отношении сотрудников правоохранительных органов, которые точно так же, мы знаем случаи, когда привлекались и привлекаются необоснованно. Эта проблема есть. Второе. То, что зачастую добиться правды на федеральном уровне проще, но это очевидность, и здесь доказывать не надо. Второй момент, что, к сожалению, я не знаю, к счастью, наверное, для этого есть и профессиональные защитники, адвокаты, которые это умеют делать профессионально. И зачастую граждане, которые обращаются в те же самые вышестоящие инстанции, они неграмотно, еще раз подчеркиваю, это не их проблема, может быть, да, по идее, они должны просто просигнализировать, должна пройти проверка, все это выявить, но зачастую вот те даже обращения граждан, которые я смотрел, которые уходят на федеральный уровень, они не описывают даже тех всех фактов, которые они приходят ко мне на личный прием и рассказывают по существу. Вот я вам конкретный скажу свежий пример. Помните, где-то месяц назад сбивает менеджер института «Синергия» двух девушек. Одна из них была беременна, через две недели должна была родить, и вторая девушка, она погибла, к сожалению, да, и вторая девушка получила тяжкие телесные. Я встречался с потерпевшим, с хорошим парень, это Евгений, муж погибшей девушки, и он действительно мне рассказал про серьезные факты нарушения вследствие. И он публично обратился к Чайке, ну, к прокуратуре. На следующий день он получил, в том числе, он обратился через СМИ, и на следующий день через СМИ он получил отклик от Генеральной прокуратуры о том, что его дело взято на контроль лично прокурором города. Да, конечно, это резонансный случай, скажете вы, и, возможно, не во всех случаях такое возможно. Но мы должны сейчас о чем говорить? С одной стороны, систему надо исправлять. И мы говорим, в системе есть проблемы, много проблем. И я вам скажу, дальше будет хуже, потому что идет отток профессиональных кадров, и не приходят люди, новые профессионалы. масса этому причин. Но и мы должны, мы, правозащитная организация, общественная организация, общественно-влиятельная комиссия, если мы говорим про ФСИН, но они только не только ФСИН, они еще и полицию проверяют, и все тоже должны профессионально работать. И только вот, и, конечно, благодаря журналистам удается добиться справедливости. Я также отдельно хочу поблагодарить все средства массовой информации, потому что действительно с привлечением СМИ добиться справедливости можно. Вы даже посмотрите, большинство резонансных преступлений, они раскрываются. То есть вот посмотрим по резонансу,
никто,
да?
с этим не спорит, я вот, просто пытаюсь понять... 100%
раскрываемость фактически.
Вы, Антон Владимирович, сидите здесь и говорите, что вот мы правозащитники. Алексей Федяров сидит и говорит, вот мы правозащитники. Такое ощущение, что сиди вы не в эфире, а где-то просто за рабочим столом, то эффективность деятельности наблюдательных комиссий, общественных советов была бы гораздо эффективнее. А что мешает?
Да,
сейчас Антон Цветков, потом
каждый Алексей Федяров. Должен отвечать за себя. У нас есть, если мы говорим про нашу организацию, да, у нас есть своя общественная приемная, где работают профессионалы-юристы, и нам очень многим удается помочь. Не всегда мы также сталкиваемся с проблем, но...
То есть сотрудничать с Русью сидящей это принципиально нет?
Что?
Сотрудничать с Русью сидящей принципиально
нет? Но они к нам никогда не обращались, и я, честно говоря, не очень знаю об их деятельности. Так в прессе слышал иногда, как бы, но не более того. Вот, но... Самое важное, еще раз хочу подчеркнуть, да, как удается помочь? В большинстве случаев, когда выходишь на того или иного руководителя и просишь обратить внимание на конкретный материал.
Это Антон Цветков, Алексей Федяров, да. Почему не получается?
Ну, во-первых, Антон Владимирович либо запамятовал, либо не знает, как работает его аппарат. С Русью сидящей Антон Владимирович работал. Это было по делу Евгения Чудновец и Данила Безбородова, вожатого лагеря и воспитательницы, которые были посажены.
Мы с Чудновец работали, я просто не в курсе про роли
это
Руси сидящей.
Это не проблема Руси сидящей, то, что вы не в курсе, потому что все тексты, которыми пользовались ваши юристы, это тексты, которые готовил лично я, и я вам их предоставил.
Минуточку, смотрите, Евгений Чудновец приезжал, во-первых, к нам приезжал...
Сейчас парирует Антон Владимирович,
первое,
после этого завершите мысль.
Мы, когда Евгения находилась там, общались с двумя людьми. Это первый журналист Винокурова Катя, которая, собственно говоря, и рассказала нам про эту ситуацию. Ну, мы увидели, да?
Задала вопрос об этом на пресс-конференции Путина.
Вот, не-не, мы после этого уже увидели. И второе, это муж Евгения... Андрей
Мясников.
Да? А дальше. У них был свой адвокат, с которым девушка, которая, насколько я знаю, она там бывший сотрудник, которая, ну, по моей информации, она во всяком случае не говорила нам, что она имеет какое-то отношение к Руси сидячей. Мы проводили круглый стол первично в общественной палате. Я не знаю, может быть, там кто-то присутствовал от Руси сидячей, но мы приглашали всех, но я просто не помню вашего выступления. И дальше мы работали непосредственно с адвокатом Евгений Чудновец и совместно с Генеральной прокуратурой. Может быть, Русь сидячий, как и другие организации, тоже что-то говорил на эту тему. Мне неизвестно. Если вы что-то делали, хорошо, спасибо, отлично.
Да, Алексей Владимирович?
Просто я говорю о том, что непосредственно все тексты я лично отправлял в аппарат с Антоном Владимировичем, именно они были использованы при подготовке обращений. На круглом столе тоже мы участвовали.
Прекратите, нам в аппарат приходит много текстов, и вы же не знаете, какие тексты конкретно используем. Мы
используем
тексты от Евгения.
Алексей Федяров.
Ну, так сложно дискутировать, когда человек просто не хочет разговаривать.
Да почему не хочет? Если вы присылали нам, мы за то, коллеги. Давайте закончим эту тему. Мы за то, чтобы взаимодействовать со всеми организациями, которые делают что-то полезное.
Но почему-то не всегда получается. Давайте так, дадим возможность Алексею Федярову завершить его мысль уже после информационного выпуска. Я напомню, с нами сегодня Антон Цветков, Алексей Федяров. Сейчас новости, после них вернемся. Продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
17:35, в эфире программа «Своя правда», у микрофона Владимир Карпов, с нами сегодня Антон Цветков, Алексей Федяров. Сейчас Алексей Владимирович как раз предоставим слово для того, чтобы он завершил свою мысль. Итак, почему не получается правозащитникам всех мастей объединиться и, наконец, заняться эффективным решением всех проблем?
Я не считаю, что это верный посыл. Все правозащитники, которые хоть как-то более или менее эффективны, достаточно объединены, мы достаточно хорошо консолидируем друг с другом, и консолидированы друг с другом у нас прекрасные взаимоотношения. Если брать правозащитные организации, классический, то это общественный вердикт, комитет против пыток, мемориал, мы все дружим, все общаемся, мы работаем.
Но при этом, когда нужно эффективно решить проблему, вы зачастую обращаетесь, в том числе и вот к Антону Владимировичу.
К Антону Владимировичу мы обращались, потому что к нам обратились, и к нему обратились параллельно, у нас попросили текст, и мы дали, все. И на этом закончилось сотрудничество. Хотя мы всегда готовы, всегда открыты, у нас хороший юридический департамент, у нас качественные юристы, мы работаем по уголовным делам, по всех категориям, и пишем во все инстанции, включая ЕСПЧ. То есть, равно как, там, скажем, общественные вердикты, тоже очень сильные юристы. Поэтому мы всегда готовы.
Антон Владимирович, небольшое уточнение, прежде чем мы перейдем к вопросам наших слушателей. А с руководством колонии Ярославской вам все-таки в итоге удалось связаться или нет?
Нет, вы знаете, у меня сейчас больше вопросов не к ним, а я связывался в пятницу с руководством ФСИН России. Мне сказали, что, соответственно, как вы знаете, сегодня осуществляется выезд. И, ну, а что выслушивать руководство региона, которое это допустило? Нам важно сейчас не разбираться в данной ситуации, потому что вот, ну, это уже будет как больше как пиар какой-то, понимаете, вот сейчас мы все начали ей заниматься. Сейчас надо проговорить с руководством ФСИНа о комплексных мерах, что сделать, чтобы выявить подобные ситуации, если они где-то еще происходят, происходили. Что, и самое важное, что еще дополнительно можно сделать для того, чтобы уменьшить условия их возникновения, чтобы они не возникали. Потому что самое важное не просто наказывать людей за то, что они что-то сделали, да, а чтобы этого не произошло. Вот, например, конкретный механизм повышения эффективности работы общественного контроля за правами граждан в местах правительства содержания. Мы этот вопрос обсуждали с генеральным прокурором, вот это поддержал, да, когда проверки члены общественной избирательной комиссии осуществляют совместно с органами прокуратуры.
Вы уже договорились о том, что вместе с прокуратурой будете
проверять. Более того, вот я длительное время возглавлял общественную избирательную комиссию Москвы, сейчас в рамках ротации возглавляю общественную избирательную комиссию Московской области. Мы достаточно часто, вот, например, я лично вместе с заместителем прокурора области, мы вместе с ним объезжаем, члены комиссии с сотрудниками прокуратур районных, и сразу выявленные факты, они принимаются на контроль сотрудниками прокуратуры. Кстати, там не только вот по линии применения мер физического воздействия, очень много вопросов по медицине, вы знаете, да, очень много вопросов по работе следователей, когда они затягивают производство по делу, да, когда они не работают должным образом, не приходят для проведения следствия действий, есть ряд других нарушений, и с прокуратурой, в плотном контакте с прокуратурой, очень эффективно, и, знаете, сразу взаимный контроль, когда из ОНК и из прокуратуры, ну, уже сложно, если кто-то что-то увидел, на это не обратить внимания. Журналистов приглашаю, вместе с журналистами проводим проверки, тоже подстегивать дополнительную объективность.
Я предлагаю сейчас уже присоединяться нашей аудитории. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8, смс плюс 7-925-888-88-94-8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Начнем как раз с телефонного звонка. Вам пригодятся наушники, слушаем сейчас вас внимательно. Антон Владимирович. Да, слушаем.
Алло, здравствуйте. Да. Меня зовут Максим. Я хочу господам напомнить, что у нас решает не прокурор, а суд. И хочу спросить, сколько у нас оправдательных приговоров. Вот сейчас над Антоном зэки просто смеются. Ну хорошо, принесли вы в суд, дальше что? В суд можно обратиться. Мы имеем право обратиться не в прокурор, а прямо в суд по закону. И что?
Спасибо,
вы знаете, как, что прокурор... Вы знаете, что прокурор флешку приносит в суд, а судья там с флешки катает все.
Спасибо, принимается, Антон Владимирович.
Но вообще я всегда говорю о том, что если у нас идеально будет работать суд, у нас меньше будет проблем с другими всеми ведомствами, потому что если суд будет действительно жестко, объективно и беспристрастно изучать все материалы, то многие вопросы сами по себе отпадут. Это раз. Количество оправдательных приговоров, к сожалению, мало. И действительно мы видим, что... Часто бывают случаи, когда следователь, прокурор заходит в кабинет к судье, что-то обсуждает, у адвоката нет такой возможности, ну, у большинства адвокатов, да, и мы видим, когда при принятии решения об аресте судья не выслушивает позиции адвоката, а больше доверяет позиции следователя. И поэтому у нас очень много, с моей точки зрения, необоснованных арестов именно до окончательного решения суда, то есть как мера пресечения. А проблема существует еще следующая, что если человек арестован на время следствия, то, как правило, ему, во-первых, сложнее будет добиться справедливости, а во-вторых, если он уже арестован, то, скорее всего, и решение суда будет, опять же, связано с лишением свободы, то есть он не получит условный срок. Но я знаю конкретные примеры, и, кстати, я предлагаю вам пригласить в студию такого человека, который недавно получил оправдательный приговор. Он сам предприниматель, и он был арестован, находился в следственном изоляторе Московской области. Он не только подключил адвоката, но и сам очень активно занимался своей защитой, считая, что спасение утопающего – дело рук самих утопающих. И он использовал те механизмы, которые зачастую не используют адвокаты, ну, просто ленится это делать. Он себя защитил, и он, в том числе, уже его приговор оправдательный прошел и апелляцию, да. То есть человек действительно подтвержден, что был невиновен, хотя он почти год сидел в следственном изоляторе.
Его позвать как чудо, как...
Его, знаете как, к сожалению, это пока чудо. Это действительно факт, но я думаю, что его конкретные примеры, как он боролся с собой, боролся сам за себя, будет интересно услышать многие люди, которые также столкнулись с несправедливостью.
Это Антон Цветков, сейчас Алексей Федяров.
Количество оправдательных приговоров ничтожно мало, это 0,2%, и стремится оно к нулю. Больше, можно сказать, что они выносятся либо судом присяжных, либо в случаях, когда ну, просто невозможно вынести иной приговор, просто невозможно. Я так понимаю, что слушатель задал вопрос больше о судебном контроле на стадии следствия, и это абсолютно правильный вопрос. Это статья 125 УПК, которая фактически перестала работать. Суд, когда получает жалобы на стадии следствия, на стадии доследственной проверки, фактически перестал быть каким-либо инструментом контроля. Практически во всех жалобах отказывается, практически во всех. Плюс, если чуть дальше еще копнуть, судебный контроль простирается ведь не только на следствие, но и на оперативно-розыскную деятельность. Это санкции на прослушивание телефонных переговоров, на какие-то действия, связанные с жилищем, обследование жилища. Удовлетворяются они в 100% случаев. Все обращения органов оперативных удовлетворяются в 100% случаев. И суд, как ни странно, сейчас привел себя к тому, что можно говорить о том, что в правоохранительной системе это самый ненужный элемент, это просто затягивание времени. После получения обвинительного заключения можно, в принципе, какой-нибудь троечкой вынести, подписать какой-нибудь вердикт, приговор и отправить человека в места не столь отдаленные.
Тогда смысл и вашей деятельности тоже тогда не очень понятен.
Смысл нашей деятельности как раз в том, чтобы удержать это хоть как-то, хоть как-то. Потому что если не будет нас... Убрать буквально 5-6 организаций и правозащитных из правового поля, и тогда станет совсем печально.
7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Вот вопрос такой к обоим гостям. Вот как они считают, вот то, что творится на сегодняшний день вообще в колониях, тоже и в самой Ярославской области, тот же самый беспредел. Вот как они относятся к этой позиции, вот, то, что это всего лишь элементарное добро от самого хозяина колонии. Это первое. И второе. Ну, всем известно, что вот в регионах любой хозяин колонии, как говорится, вась-вась и с НКНК, и с местной прокуратурой. Вот как они относятся к этой позиции? Вот спасибо.
Спасибо. Тут даже как это вообще изменить, Антон Владимирович?
Первое. Не во всех регионах руководители колонии вась-вась с председателями УНК или членами УНК. Могу сказать, что я как председатель общественно-наблюдательной комиссии Московской области или когда был в Москве, у меня не было отношений ни с кем вась-вась. Рабочие взаимоотношения есть со всеми. Они, кстати, позволяют достаточно быстро решить тот или иной вопрос, касающийся соблюдения прав граждан. И я считаю, что рабочий контакт должен быть и не только с ФСИНом, но и с прокуратуры, с полицией, со всеми остальными. Но я согласен с слушателем, что, к сожалению, достаточно в большом количестве, не буду говорить большинство, не большинство, это по-разному можно оценить, но достаточно в большом количестве регионов ОНК слишком зависимы от проверяемых ведомств, и, к сожалению, мы видим еще другую тенденцию, тенденцию коммерциализации, когда члены УНК обирают просто заявителей и собирают за свою работу деньги, что не имеют права делать. Что касается позиции руководителя колонии или СИЗО, знает или не знает, что от него, что там происходит. Вы знаете, вот я, проверяя отделение полиции или проверяя колонию или СИЗО, могу вам сказать следующее, что, в принципе, достаточно зайти к руководителю и пообщаться с ним 10-15 минут, и я уже буду знать, что у него там происходит. Если это честный и порядочный офицер, то у него там порядок. Ну, по нему, по разговору, по подходу ко многим вопросам это сразу видно.
А если видите, что нечестный, тогда вы как, пишете сразу начальнику
ФСИН? Если он... мы видим, что разгильдяй, то у него все так и построено. И если он знает, что у него там творится, а он это покрывает, то он негодяй. А если он не знает, что у него творится в уверенном подразделении, да, то есть там в колонии в его, там, или в следственном изоляторе, то он просто не профессионал, и точно так же, как негодяй, его нужно оттуда гнать. Метлой просто выгонять, понимаете? Но еще раз хочу вам подчеркнуть, что, возможно, это, кстати, не только в системе ФСИНа, это и вследствие творится. Многих бы сейчас нужно было бы выгнать, только вопрос второй, что набрать лучше сейчас просто неоткуда. Этих людей просто нет.
Это Антон Цветков, Алексей Федяров.
Люди есть, людей достаточно.
Вопрос расскажите, подборе, где?
Вопрос в подборе кадров. Сам по себе подход, когда человек проверяющий заходит сначала на 10 минут к руководителю проверяемого учреждения, и потом на основе психологического портрета думает, проверять ли ему, не проверять, там, скажем, если это отдел полиции, смотреть ли ему помещение для временно задержанных, ИВС, если он там есть, дежурную часть, смотреть ли журналы задержанных, смотреть ли их обращение к медикам. Но это не то. Сначала нужно собрать информацию, зайти проверить эту информацию, а потом уже приходить к этому человеку, может быть, он там прекрасен внешне, семипядий и умен, но ты ему положи на стол то, что у него творится, может, он и не знает, несмотря на то, что он хороший человек. А что касается самих колоний, ну, конечно, да, не просто же так народ называет и начальников колоний хозяевами. На самом деле, абсолютно прав слушатель, колонии стали уделами, где руководит один человек. Обо всем, что происходит в колонии, он знает. Всегда и обо всем знает. В хорошей колонии муха не пролетит без начальника. Не люблю это слово «хозяин». И именно он принимает решение, кого репрессировать, а кого нет. Он знает, когда приезжает УНК, он знает, когда приезжают проверяющие. За неделю до приезда любого проверяющего собирают всех завхозов с отрядов. Всем им объясняют, что, не дай бог, там кто-то какой-то вопрос задаст, а если задаст, то лучше заранее согласовать, потому что потом будут последствия. Никто не отменял ШИЗО, СУС, ПКТ, ЕПКТ. И мало кто из проверяющих видит ШИЗО в том виде, например, или СУС в том виде, отряд, где строгие условия содержания, в том виде, в каком... он находится, когда нет проверки. Перед любой проверкой, УНК, это прокуратура, либо кто угодно, там вместе ходите, втроем ходите, вдесятером ходите, хороводы водите, перед любой проверкой неделю колония готовится к этому. Вот когда проверки начнутся внезапно, другое дело. Я просто много этих проверок видел, я знаю, как они проходят.
А где вы их видели?
Я их видел в колонии, ВК-13 Тагил, где я отбывал срок наказания.
Ну, вот смотрите, у вас просто есть опыт отбытия наказания, но, к сожалению, у вас нет достаточного опыта, может быть, у вас плохой опыт взаимодействия с УНК. Еще раз, много проблем в УНК, мы же с вами с этим согласились, и, наверное, нет смысла спорить. Вот вы поэтому обижаетесь, что с вами там плохо взаимодействуют там, или еще что-то, да? Ну, вот вы передергиваете, некрасиво просто передергиваете. Я сейчас...
По-моему, вот, обижаетесь и перебиваете только
послушайте,
вы.
Послушайте, вот смотрите, я же только сейчас...
Я вас не раз
здесь же все пишется. И я же о чем сказал? Что зайдя в подразделение, пообщавшись с руководителем, ты уже понимаешь, что ты увидел. Разве я сказал, что можно, что я не пойду не проверять или еще что-то? Вы спросите, как я проверяю. У тех людей, которые авторитетно в правозащитной среде.
А при чем тут
вот.
Вы?
Нет, я просто пример
говорю. Речь-то не
вы
о
только
вас.
Сейчас, только что сейчас сказали, что вот эта риторика, когда ты зашел с руководителем, пообщался, дальше никто не идет, не проверяет. Вы для того, чтобы проверять, вы должны изучить все. Извините, и если я буду делать свой анализ по работе этой радиостанции, я буду слушать не только эфир, но я пообщаюсь с ее руководителем и с ее ведущими. И я, например, знаю, что Сергей Доренко как великолепный профессионал, я поэтому понимаю, что радиостанция, и его знаю, его подход к работе, я понимаю и смысл этой радиостанции. Поймите. Поэтому важно одно, еще раз подчеркиваю, защита прав человека в местах правительственного содержания – это комплексный подход. Это качественная работа судов, которые необходимо исправлять. Это качественная работа правоохранительной системы, системы ФСИН, которую необходимо исправлять. И качественная работа необходима со стороны общественного контроля, в котором также есть масса проблем. Наша задача – это исправить.
Это Антон Цветков, Алексей Федяров. Можете добавить, Алексей Владимирович?
Да, конечно. Конечно, могу добавить. Вы понимаете, вот эта вот позиция людей, которые даже не силовыми какими-то компетенциями наделены, а какой-то видимостью силовых компетенций, позицию перебить, заткнуть, высказать свое, она неубиваема в России, просто неубиваема. Мы в любом случае завязаны на кого-то, на ОНК, на прокуратуру, еще на руководство ФСИН, потому что мы сами туда не можем зайти. Мы можем выслушать людей, и мы можем попросить компетентные органы провести проверку. Но вот то, что сегодня показывает Антон Владимирович, это такой лайтовая такая версия силовика. А здорово, что вот он это здесь показывает. Люди слышат, люди это видят. Вот с чем нам приходится работать. И с нами разговаривают намного жестче, и нас отпихивают намного грубее, чем вот сегодня это делает Антон Владимирович.
Ну, то есть взаимодействие в принципе невозможно, просто ваша оценка, я пытаюсь понять.
Взаимодействие с органами ФСИН и с прокуратурой, вы имеете в виду?
Да, и с Антоном Владимировичем в частности.
Нет, с Антоном Владимировичем я же говорил о том, что у нас есть пример эффективного взаимодействия с ним, про который он забыл просто, да.
Ну, потому что вы не со мной общались, если вы общались даже с моими сотрудниками,
почему вы опять меня перебиваете?
Не, ну в этом нет ничего плохого.
Да, завершите, пожалуйста.
Взаимодействие с прокуратурой и с ФСИН у нас происходит в режиме переписки, и, ну, иногда нас выслушивают на личных приемах. Вот так. Нас не любят там. С нами сложно, потому что мы показываем на болевые точки, а это не нравится никому.
Сколько десятилетий жили без подобных правозащитных организаций, а порядка было больше, пишет Анна, пожалуйста, Алексей Владимирович.
Вот. Что имеют люди в виду под порядком? Было больше расстрелов? Было больше повешенных? Было гораздо проще об этом не слышать и не знать?
Под порядком имеется в виду порядок, скорее всего. Или вот с такой оценкой вы не согласны?
Я вообще не понимаю, о чем говорит человек сейчас на данный
момент. Давайте объясню, о чем говорит человек. Человек жил в Советском Союзе, да? Он помнит, какова была реакция, когда человек обращался к участковому. Он помнит, какова была реакция и эффективность, когда он обращался в милицию. Там тоже были свои проблемы. Но эффективность служб, конечно, была существенно выше. Это очевидно. А что касается правозащитных организаций, ну, нет в них ничего плохого. Они не должны собой подменять правоохранительную систему. Правоохранительная система должна хорошо, качественно работать. Журналисты должны выявлять факты и описывать факты, где, может быть, система не срабатывает. Было бы важно, если бы журналисты писали бы, это реже происходит, но тоже происходит, когда писали бы про качественную работу тех или иных сотрудников, потому что для них это тоже является мотивацией. Но давайте говорить еще о другой проблеме. Вот понимаете, в чем дело? Вот я понимаю, что у вас была там сложная судьба, вы там отсидели, имеете судимость, и вы пошли в правозащиту, увидев, может быть, ряд несправедливостей, которыми вы столкнулись с колонии. Но вы должны понимать, что взаимодействие с правоохранительными органами вы в любом случае должны не делать обиженный вид, а вот я отсидел, вот я знаю, что есть много проблем, и вот я правозащитник, поэтому вы меня должны выслушивать. Вы должны четко делать качественные юридические доводы, юридические тезисы, документировать определенные события, доказывать свою позицию. И мы же знаем много эффективных правозащит. Ну, давайте вот как пример, наверное, приведем явного человека не силовика.
30 секунд.
Бабушкина Андрея Владимировича. Буквально вот на днях он был у меня. Председатель профильной комиссии Совета по правам человека при президенте. Наверное, один из самых авторитетных правозащитников в нашей стране. Вы же согласны со мной, правильно? Чего вы улыбаетесь?
Нет, не согласен.
Ну как? Ну, у него опыта, ну, в правозащитной среде. Его все знают как человек, который проверяет все колонии, следственные изоляторы. И много таких таких людей есть, там, Москалькова Татьяна Николаевна, полномочий по правам человека, да, Федотов Михаил Александрович, да, там, председатель совета, но их-то сложно обвинить в том, что у них какая-то соглашательская позиция или еще что-то, они много очень полезного делают. И, наверное, еще раз подчеркиваю, вам нужно просто перестать вот делать какой-то обиженный вид, а более качественно и эффективно точно так же включаться и работать.
Это Антон Цветков, Алексей Федяров.
Я не знаю, что так оскорбило, огорчило, не буду говорить, обидело Антона Владимировича, потому что я говорю. Мы работаем, мы пишем, мы документируем, мы пытаемся взаимодействовать со всеми правоохранительными органами. Правоохранительную структуру мы знаем хорошо. Со многими персоналиями работаем достаточно эффективно. У нас возбуждаются дела по нашим обращениям, у нас наши жалобы кассационные, апелляционные рассматриваются, и часто это происходит очень эффективно. Вероятнее всего, Антон Владимирович достаточно, наверное, зря переходит на личностные оценки. Мне кажется, ему тоже надо просто задуматься о том, как работать с правозащитными структурами, даже если этого ему не особо хочется.
Я сейчас запускаю голосование. Итак, если вам ближе позиция Антона Цветкова, секундочку, если вам ближе позиция Антона Цветкова, тогда вы голосуете по номеру 134-21-35. Если вам ближе позиция Алексея Федярова, 134-21-36. За Антона Цветкова, председателя экспертного совета по взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами, членом, за члена общественного совета ФСИН России, голосуйте 134-21-35. Если вам ближе позиция Алексея Федярова, руководителя юридического департамента правозащитного движения «Русь сидящая», вы голосуете 134-21-36. Наше голосование началось, префиксы в том и другом случае один и тот же, 8495. И у нас есть время для одного телефонного звонка. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Да, Анна, пожалуйста.
Видите, в чем дело? Я по всем колониям всех типов режимов, кроме особого, начала ездить где-то с начала 70-х, год, наверное, 71-го, как только нас стали допускать. Да, удел, возможно, удел. Но если удельный князь не дурак и хваткий, у него и в колонии все в порядке. А вот если удельный князь, как бы повежливо сказать, размазня, то и в колонии черти что творится. Сколько раз приезжали, прежде чем дать свидание с осужденным, бегали к смотрящему по зоне и согласовывали, можно ли адвокаты пройти на свидание к осужденному. А если начальник колонии колонию держит, то там ходили по струнке, и план выполняли, и работали, и выходили оттуда за работами деньгами. Это первое. И второе. Ну, удовлетворите любопытство, вот мое старческое. Офис Русь, сидящий в Каменщиках, потому что там раньше Таганка была. Вот прямо вот на месте, где Таганка была.
Спасибо, принимается, Алексей Владимирович.
Нет, офис. Офис Руси сидящий там, потому что там удобно.
То есть никак не связано с тем?
Абсолютно нет.
Хорошо. Антон Владимирович, будете что-нибудь добавлять?
Ну, женщина совершенно правильно сказала, и она подтвердила мою позицию, что все зависит от руководителя. Да? Если руководитель заинтересован в порядке, я сейчас порядок говорю именно тот, который определен в действующем
законодательстве. Но это же не система, Антон Владимирович. И надеяться на то, что руководитель будет хороший, это никак не система, работающая, функционирующая.
А наша общая задача, чтобы везде были порядочные руководители, честные порядочные офицеры, но не создав соответствующих условий для их работы, чтобы мы их там удержали, у нас этого не будет. Но если он сейчас, если он профессионал, он уходит на гражданку, он зарплатит плату получает 3 раза выше.
А какая, понимаете, сейчас заработная плата в системе ФСИН?
Ну, достаточно низкая. Вы знаете, там от 7 тысяч рублей, там, да, где-то 12, где-то 15, кто-то 20 получает. Кстати, она и в Москве, там, и в регионах зачастую одна и та же, да. Очень низкая зарплата в медицине. Ну, то есть, например, медики ФСИНовские, они там получают меньше намного, чем медики гражданские, а условия работы намного хуже. Но даже элементарно, в обыкновенном ЧОПе, ну, в частном охранном предприятии, люди получают больше, чем в ФСИНе. А нагрузка и условия работы можете сравнить.
Есть что добавить, Алексей Владимирович?
Вы знаете, по поводу заработной платы, ну, там, видимо, другие какие-то есть мотивы у людей. Во-первых, там в ряде служб стаж год за полтора гораздо более рано выходит на пенсию, то есть это выслуга. Там в 32-35 лет многие уже пенсионерами становятся, получают какое-то пожизненное содержание. Я думаю, ориентируются на это. думаю, ориентируются на это. Я не думаю, что...
Не означает ли это, что ну, необходимо просто действительно добавить заработной платы в системе Федеральной службы исполнения наказаний или нет?
Ну, это же не работает. Ну, вот смотрите, Антон Владимирович говорит про суд, и я с ним абсолютно согласен в том, что суд работает неэффективно, но у судей высокая заработная плата относительно всех. И что Антон Владимирович говорит, что это неэффективный инструмент. Я с ним согласен.
Я остановлю голосование. Результат 11% за вас сегодня, Антон Владимирович, за Антона Цветкова 11%.
Люди не доверяют системе, это факт.
89% сегодня за Алексея Федярова. Спасибо, Алексей Владимирович. Спасибо, Антон Владимирович.
Спасибо, Антон Владимирович, спасибо тоже вам.